музейные палаты.
Здравствуйте, Ксения Басилашвили.
Здравствуйте, Ксения
Ларина. У нас сегодня большой день, поскольку у нас сегодня такой вообще масштабный проект в нашем эфире. У нас сегодня телефонная космическая связь с Санкт-Петербургом.
Надеюсь, что она состоится без помех.
Скажем, кто и что. Значит, первый международный фестиваль «Императорские сады России». Он проходит сейчас в Петербурге.
Он начался. Буквально вчера, угу. Сейчас работает жюри, у нас там есть свои внедренные люди, которые нам все расскажут, как там происходит. Угу. А из студии «Эхо Петербурга» специалисты расскажут все о цветах и о Михайловском саде, о Михайловском дворце тоже.
А у нас сейчас кто есть вообще в телефонной трубке?
Да. У нас есть. А у тебя есть представлялка?
А, это у вас Петербург здесь.
Это Петербург,
да. Отлично. Итак, здесь у нас «Эхо Петербурга», вы здесь?
Мы здесь.
Ирина Тетерина, главный архитектор, да, Русского музея.
Здравствуйте.
Здрасте. И Ольга Моисеева, ландшафтный архитектор.
Добрый день.
Приветствуем вас в прямом эфире.
Ну, они сидят в студии «Эхо Петербурга», мы сидим в студии «Эхо Москвы».
Все нас слышат.
И беседуем друг с другом. А в это время в Михайловском саду еще находится Елена Венедиктова, которая наш корреспондент, и расскажет нам чуть позже о том, что происходит.
Да?
Да, и член жюри там.
Давай, пока мы Лену вызваниваем, давай мы сначала сразу разберемся с призами и с вопросами, чтобы наши слушатели были полностью удовлетворены. Да?
Поскольку сегодня в центре внимания будет Михайловский сад, где и проходит этот фестиваль, современный российский Челси, ландшафтный фестиваль, то мы спрашиваем, когда проводилась реконструкция, во время проведения реконструкции Михайловского сада, были реставраторами обнаружены остатки старинного деревянного замка. Вопрос, кому принадлежал этот замок, этот дворец? Дворец
Михайловский.
Нет, не Михайловский. Но там был некий дворец, остатки которого были недавно обнаружены при проведении реставрационных работ в Михайловском саду. Mm-hmm. Так вот, кому принадлежал этот дворец некогда? Отвечайте, пожалуйста, на наш смс +7 985 970 45 45, и тогда вы получите призы прямо практически из рук Владимира Гусева, директора Русского музея, потому что вы получите DVD коллекция Русского музея. Это рассказы Владимира Гусева прямо из залов Русского музея о музее. Это 60-е годы 19 века в русском изобразительном искусстве. Художники блокадного Ленинграда, Строгановские и мраморные дворцы. Искусство рождалось не только в столице. Русский авангард. Вот такие призы уйдут вам на смс, если вы правильно пришлете ваш ответ. +7 985 970 45 45.
Ну, а теперь у нас на связи Елена Венедиктова, наша коллега. Лен, ты здесь?
Да, добрый день.
Лена, ты правда ты член жюри этого фестиваля цветочного?
Правда. Да? Расскажи. Вот сейчас у нас одна часть жюри ходит и рассматривает композиции, и мы ставим оценки.
Ну, расскажи, что ты видишь.
Вы знаете, начну с того, что, между прочим, сегодня попасть в Михайловский парк очень непросто. Сегодня сейчас стоят улицы, очереди стоят на улице, одного входа, у другого входа, и народу очень много. У нас играет сейчас духовой оркестр. У нас представлены 34 композиции, очень любопытные, очень интересные, очень красивые. Это цветники, это плетеные изделия, это изделия из металла. Это невозможно красиво. Вчера вот показывали кузнецы свое мастерство, обучали, тут стучали молотом по наковальне, возможно, это будет продолжено сегодня. Здесь на скамейке сидит роскошная ярко-красная жар-птица. Скажу, что все фотографируются, потому что композиции очень интересные. Здесь невозможно... медведи. Mm-hmm. Невозможно.
Но это цветочные, да, все? Лена, цветочные, медведи.
Есть цветочные. Вот есть, например, совершенно фантастический китайский императорский садик. Очень красиво. И там вот люди так подходят и сразу становятся молчаливыми, сосредоточенными, стоят, рассматривают. Вчера тут здесь были девочки в кимоно. И зонтики были, и вот народ просто подходит, молча стоит, и какое-то ощущение, что медитирует. Вчера на сграду еще здесь дождь был, но все равно дождь никого не смутил.
И Лен,
наслаждались. Есть изделия из металла, говорю, фантастические изделия из плетеные.
Для садов, да? Это все.
Для садов, да. Угу.
Скажи, пожалуйста.
Реконструировать какие-то элементы 18-19 века, поэтому вот рассказ. Вот такие изделия можно было увидеть, похожие.
Лен, а вот ты же была и на цветочном фестивале знаменитом в Челси. Вот если сравнить, можем мы уже конкурировать с ними или еще порепетировать надо?
Ты не знаешь, наверное, сравнить пока, конкурировать пока не можем, но и сравнивать очень трудно. Здесь совсем другая история. Ага. Выставка в Челси – это что-то такое. Здесь там нет ни одного квадратного метра свободного. Это какие-то все сады, это невозможные цветы. Здесь все другое. Огромный парк и вот такие замечательные вкрапления. Народ медленно ходит по дорожкам, подходит, и какое-то все очень разнообразное. Это, ну, правда, я смотрю, тут специалисты высказывают нередко и критические замечания, а посетителям, по-моему, очень нравится.
А вы должны будете определить самого лучшего ландшафтного архитектора, насколько я понимаю, да?
Ну, наверное, не архитектор, пока мы просто оцениваем работы. Ага. И здесь будут призы в номинациях и императорские до 18 века, и 19 века. И, по-моему, еще будут такие отдельные призы. Вот Радио Эхо Москвы тоже предоставляет приз участия в эфире.
А по каким критериям вы оцениваете это все?
Знаете, у нас тут тоже очень интересно. У нас есть почетные жюри, у нас упрощенная есть такая табличка. Вот у нас оригинальность подачи и художественный эстетический уровень. А специалисты, это известные, допустим, аранжировщики, главные архитекторы, они вчера в основном во второй половине дня проводили оценку. У них уже более расширенная такая таблица. Там и все, там и качество используемого материала, и оригинальность идеи, и соответствие вот тому времени. Заявленному.
Лена, удалось ли вам пообщаться с принцессой Кентской?
Вот она сейчас вместе с нами ходит, оценивает.
Да? И как она как простой обычный человек?
Простой обычный человек без охраны. Вот у нас здесь человек 10 ходит, нам рассказывает сейчас просто. То есть знакомит с авторами, рассказывает, какая была задумка. Дальше нам нужно уставлять оценки. И вот мы сейчас уже полтора часа ходим. Наверное, еще какое-то время будем. Принцесса, по-моему, очень довольна. Время от времени она достает свой фотоаппарат, что-то фотографирует.
А ты-то фотографируешь?
Еще как, и я думаю, что, возможно, будет выложить на сайте.
Обязательно,
уже
конечно.
Только не то, что десятков, а, наверное, сотен фотографий.
Такую красоту, да.
Но обстановка благостная. У нас играет, оркестр. У нас, видимо, здесь и демонстрация. Вчера вот показывали искусство аранжировки. Составление букетов. Сегодня будет показ одежды, показ шляпок, и все это в какое-то вкрапление цветов. Очень красиво.
Ну что?
Такая выходная, выходной день, солнце сегодня без дождя. Очень красиво.
Лена, мы тебе желаем получить по максимуму все удовольствие.
Спасибо.
Да? И оценивай, пожалуйста, объективно.
Постараюсь.
Ладно?
Очень трудно. Можно сказать, разрываюсь.
Спасибо тебе большое. До связи, Леночка. Пока.
Спасибо вам.
Пока.
Всего доброго.
Пока.
Всего доброго.
Напомним, это Лена Венедиктова, наша коллега, которая является членом жюри на первом международном фестивале «Императорские сады».
А мы возвращаемся в студию. Да. Ну, то есть мы тут даже, получается, не уходили. То есть теперь мы в студии «Эхо Петербурга», «Эхо Москвы», в гостях у «Эхо Петербурга». И мне бы хотелось обратиться к ландшафтному архитектору Ольге Моисеевой, которая, наверное, бы пару слов рассказала об этом вообще фестивале. Почему вдруг решили в Михайловском саду делать такой фестиваль?
И откуда такие традиции?
В нашем холодном северном Петербурге. Какие же там цветы?
Ну, с цветами в нашем холодном Петербурге, в принципе, так же, как и везде. Единственное, что проблема с многолетними цветами, которые могут не перезимовать. А украшать летниками, они яркие, пышные, цветут все лето, мы можем, в принципе, подражая всему миру. Идея фестиваля, она родилась у нашего директора Владимира Александровича Гусева. И это связано с тем, что садово-парковое строительство его называют искусством. Это не зря его так называют, потому что это действительно прекрасное искусство, которое вот сродни живописи, потому что многие ландшафтные архитекторы в старину, они даже делали живые картины, то есть они сначала рисовали, что они хотят увидеть, а потом, соответственно, своему мышлению, своей картине, они все высаживали растения, малые формы, постройки и повторяли свою живописную работу. Вот, поэтому, так как у нас все-таки русский музей, и самая главная цель музея – это просвещение и искусство, то не мудрено, что такая выставка родилась в Михайловском саду, который является прекрасной площадкой, сценой, рамой для таких мероприятий.
Ольга, вы слышите меня, да?
Да?
Скажите, а кто принимает участие в этом фестивале, потому что он заявлен как международный, значит, там из других стран тоже приехали люди?
Ну, у нас есть, вот можно увидеть в зоне 18 века шахматы, это немецкая фирма «Лорберг». Лорберг. Есть люди из Москвы, есть из Абакана у нас человек, который сейчас в скором времени будет стричь лягушку.
Пожалуйста, объясните, потому что я прямо задохнулась даже. Что это значит такое? Какую лягушку будете стричь?
Ну, это будет проходить, я сейчас посмотрю по программе, когда это будет.
А что это за лягушка такая?
Сейчас объясню. Лягушка, это из, она делается из растений, которые у нас в естественной среде не произрастают и не зимуют, но из которых традиционно стригут во всем мире живые скульптуры. И такую скульптуру будут делать и у нас. Это будет делать Василий Антропов, он из города Абакана. У него очень интересная работа, очень интересная судьба, но он об этом расскажет с удовольствием всем желающим, сам посетителям. Он будет выстригать из ряда растений, будет выстригать царевну лягушку возле пруда. По сказке.
То есть скульптуру практически
скульптуру,
делают,
конечно,
да?
Скульптуру, конечно, живую скульптуру.
Потрясающе. А это долго вообще, вот этот процесс?
Ну, я думаю, что он мастер, у него это займет около часа где-то.
Ольга, а потом что-то останется в парке? Или все это умрет и, к сожалению, пойдет на свалку? Но как? Ну, это же такое искусство.
Отцветет.
Это же не скульптура, отцветет.
Ну, как лед, ледовые скульптуры тоже уникальны, они же тоже тают.
Мне, тебе не интересно, куда, что потом с ним происходит? Меня всегда интересует последующая жизнь.
Пчелы опыляют. Ну, расскажите, пожалуйста, Ольга, успокойте Ксению, что потом происходит с этим чудом?
Если вы имеете в виду композицию, то композиции мы разберем и увезем. Но что-то оставим, цветники какие-то останутся.
Останется, да, что-то?
Ну, да, да. Цветники, я думаю, мы разбирать не будем в большом количестве. Я имею в виду те цветники, которые сделали участники фестиваля, выставки, конкурса.
А конкурс будет ежегодным?
Да. Конкурс будет ежегодным. Может быть, время будет немного, потому что весна — это все-таки не очень удобное время для проведения таких конкурсов.
Угу. Понятно. Ну, значит, смотрите, тогда во второй части мы подробнее, наверное, поговорим о традициях садовых.
Мы о Михайловском саде,
да?
Поговорим,
да,
в котором все это происходит.
Да. А сейчас у нас новости, и я надеюсь, что с победителями мы тоже определимся, поскольку на вопросы наши слушатели активно отвечают. Елена Венедиктова и Елена Ситникова, конечно же, это одна и та же женщина. Вы абсолютно правы, дорогая Зинаида Прокофьевна, потому что все-таки в эфире Елена Венедиктова у нас представляется Еленой Ситниковой. А мы взяли и представили ее Еленой Венедиктовой. Значит, сейчас у нас новости, потом продолжим.
Музейные палаты.
И сегодня они посвящены первому международному фестивалю «Императорские сады России». История Михайловского сада Русского музея. Все это проходит в Санкт-Петербурге.
Да, именно там.
И мы тоже почти там, поскольку у нас на связи «Эхо Петербурга» и главный архитектор Русского музея Ирина Тетерина и ландшафтный архитектор Ольга Моисеева. Ирина,
да,
к вам уже вопрос. Немножечко рассказать об истории Михайловского сада.
Хорошо. Михайловский сад у нас возник в начале XIX века, когда было принято решение на месте третьего императорского сада построить усадьбу для великого князя Михаила Павловича и преобразовать эту территорию.
А можно тогда еще немножечко вперед забежать, в XVIII век, и тогда спросить вас, а мы можем называть Михайловский сад летним садом?
Да. Третий летний сад, в принципе, можно называть его летним садом, но в XVIII веке у нас на территории сейчас, где Михайловский сад расположен, были охотничьи угодья, оранжереи. Потом ситуация менялась уже при Елизавете Петровне, когда территорию перепланировал архитектор Растрелли.
Но почему три сада? Почему три? Вы не могли бы вот такую предысторию еще нам рассказать?
Ну, просто первый летний сад — это именно вот Петровская задумка со скульптурой. Второй летний сад находится на территории, где сейчас у нас расположен в летнем саду Карпиев пруд, и где сейчас располагается Михайловский замок, а раньше там был дворец Елизаветы Петровны. И это третий летний сад, где были вот именно охотничьи угодья. Было много оранжерей в западной части Михайловского сада, ближе к каналу Грибоедова. И были растрелли сформированы такие регулярные пруды в духе того времени, когда было модно французские и итальянские сады вводить в наш город. И уже вот на основе вот этой всей планировки сад был переделан в пейзажном английском парке. Архитектор Менелас занимался этим. И кое-какие корректировки вносил и архитектор Росси, потому что слишком пейзажный был край реки Мойки, который сейчас одет в гранитную набережную. Росси все это немножко выпрямил. Ну вот остались у нас такие пейзажные пруды, пейзажная аллея, это масляный луг перед дворцом, в духе как раз английских парков. И все-таки планировка, вот та сетка регулярных дорожек, она сохранилась еще с петровского времени.
А до того, как Росси приступил к своим работам над характеристикой нового этого сада, сад имел довольно дикий вид, как я могу понять.
Нет.
Там же даже зайцы водились. Да, зайцы было... и олени водились в этом.
Водились и олени, и кабаны, и охота была с птицами в части сада. И еще там были оранжереи, в которых выращивали экзотические деревья, и ананасы, и апельсины. Есть свидетельства документальные по этому поводу. И уже вот к моменту постройки, к моменту перепланировки вот этого участка под усадьбу, там были довольно-таки запущенные участки именно вот ближе к каналу Грибоедова. Ну, в общем-то, город это уже не устраивало, и тогда вот было принято решение, что именно это пятно пойдет под застройку Михайловского дворца для великого князя Михаила Павловича.
А чья была идея реконструировать сад Михайловский под регулярный парк?
Под регулярный? Я не поняла вашего вопроса.
Ну, расстрелия, он ведь реконструирует его уже в другом виде. Это уже не сад с крыжовником и с оленями.
Ну, он реконструирует часть этого сада. Там не вся территория была полностью реконструирована. Там были организованы тоже такие довольно-таки регулярные пруды. Их было 5 штук, и они соединялись протоками между собой. Были одеты в четкие берега. Там не было таких изломанных линий, и были регулярные дорожки.
Ну, в связи с чем? Это кому пришла такая идея в голову? Это же не самодурство архитектора, правда?
Ну, естественно, это просто было модно. Тогда, в это время, как раз устраивали такие регулярные парки.
Угу. Хорошо, это, наверное, произошло в связи со строительством дворца, да? Наверное, нужно еще об этом нам поговорить.
Нет, вот как раз со строительством дворца парк был переделан архитектором Менеласом, и тогда уже появилась пейзажная застройка этого парка.
Угу. А вообще, Ирина, скажите, пожалуйста, традиции существуют такие вот исконно русские, или все-таки это европейская традиция? Сады.
Исконно русские, вы знаете, какие у нас были традиции. Это в основном были какие-то приусадебные сады, яблоневые, грушевые, там кустарники всякие.
То есть, ну, которые пользу огороды, приносили.
Как вы понимаете, здесь тоже были огороды, но огороды были с травами, с пряными. Тоже довольно-таки экзотические травы выращивались. Это все-таки дань такая европейскому подражательству.
А вот эта знаменитая стрижка, о которой мы так много говорили в первой части программы.
Ну, стрижка была, естественно, во времена расстреля обязательно. Это был обязательный элемент.
А кто учил? Кто учил?
Французы. В основном французские архитекторы, французские, итальянские приезжали к нам и занимались именно вот таким вот искусством стрижки деревьев. Но это не было введено в повседневной жизни, конечно. Это именно императорские сады.
Когда начинается строиться дворец? Когда начинается строительство?
Строительство сорта начинается в 1819 году, когда был точно уже выбран участок, потому что сначала было предложено два участка для строительства. Но вот все-таки в 19 году, где-то в сентябре месяце, наверное, было решено, что Михайловский дворец займет именно это пятно третьего летнего сада. Вот началось строительство, и основные работы уже по парку, по саду Михайловскому, были проведены где-то в 22-23 году, и окончательно он был закончен к 26 году.
У нас есть победители уже. Давай мы, Ксюш, повторим наш вопрос и ответим на него сами, а потом я назову победителей.
Вопрос звучал так, что при реставрационных работах уже сейчас, в конце 20 века, были обнаружены остатки старинного деревянного дворца. И кому принадлежал этот дворец? Можно уже называть владельца. Это Елизавета Петровна.
Об этом знают многие. Наши победители есть. Это Олег 173, Ирина 252, Вася 634, Юрий 228, Саша 728, Вера из Санкт-Петербурга 248 и Ирина 336. Все они получают DVD от Русского музея. А теперь у нас освободился наш СМС, поэтому, пожалуйста, если у вас есть вопросы к нашим питерским гостям, милости просим, плюс 7-985-970-45-45. Ну что ж, про Елизавету Петровну надо?
Про дворец. Как же снесли дворец?
Ну, как его снесли, никто вам сказать сейчас не может.
Зачем?
Просто... Нет, но если это деревянная постройка, скорее всего, она уже пришла в негодность, никому она была не нужна, а сейчас остались фундаменты. И вот мы при реконструкции Михайловского сада нашли остатки этих фундаментов. Это недалеко от павильона Рости, где у нас сейчас пристань находится и стоит павильон на набережной реки Мойки. Фундаменты, в общем, в неплохом состоянии. Это был очень небольшой дворец по размеру, по сравнению со всеми нашими остальными дворцами, которые уже строились в более позднее время. Он деревянный, это был летний дворец, третий дворец Елизаветы Петровны.
Ну, не единственная же деревянная такая дворцовая постройка в этом месте.
Нет, деревянных построек было вообще очень много. Потом они стали заменяться на каменные постройки. Естественно, что вот у нас, наверное, в центре города единственная деревянная постройка – это домик Петра Первого на набережной, который у нас стоит под футляром и сохраняется как памятник архитектуры и первая постройка, первый Петровский дом.
Хорошо. Ну вот Рося строит дворец, и одновременно возникает сад. Сад с самого начала возникает в своем том виде, как он задумывался, или здесь тоже происходят изменения какие-то?
Ну, изменения, в общем-то, небольшие, вот как он задумывался и Менеласом, и с корректировками Рости, так он, в общем-то, осуществлен. На протяжении всей жизни сада там были кое-какие изменения.
Ну, какие?
Ну, допустим, вот масляный луг, который сейчас перед нашим Михайловским дворцом, с северной стороны фасада, он был разделен дорогой посередине.
Но это уже произошло гораздо позже.
Эта дорога возникла, она где-то уже в начале 20 века. Вот. И это произошло именно тогда, когда сад стал массовым, открыт для массовых гуляний посетителей. Тогда назывался он сад МОПР. Это международное общество помощи там борцам революции. Вот. И тогда же убрали косые аллеи некоторые, которые мы сейчас вот восстановили при реконструкции сада. И была организована концертная площадка.
Но это уже в советское время. Да, в то время, когда сад еще продолжал быть частью дворцового элемента, тогда какие традиции существовали? Он был закрытым, он был общедоступным?
Нет, он был закрытым. Это было именно дворцовое сооружение такое, в котором гуляли гости и владельцы дворца.
А что там? Может быть, какие-то балы устраивались, приемы?
Ну, балы в основном устраивались в самом дворце, но думаю, что в хорошую погоду гости, конечно, посещали и сад.
Ну, а сад, он был сад со скульптурами. Как он выглядел?
Есть
Какие-то воспоминания сохранились о нем?
Есть упоминания, да, но скульптуры было не очень много, но есть такие упоминания, что скульптура стояла мраморная. Несколько пятен таких, например, по набережной реки Мойки, около павильона Росси стояла скульптура, около двух прудов, которые вот сейчас у нас... Два пруда в начале 20 века, извините. Один пруд был засыпан в связи со строительством и части вот этнографического музея, отдела этнографического музея. И из-за того, что животная система была нарушена, один пруд был засыпан, и мы сейчас при реконструкции его откопали и вымостили его булыжником, как он был первоначально вымощен. Об этом всем есть упоминания в документах исторических.
И при этом знаменитая решетка Михайловского сада, кованая решетка, она...
по проекту архитектора Росси.
Угу. Та решетка, с которой периодически выламывают, не знаю, да, продолжают ли сейчас выламывать узоры. Продолжают, да?
Продолжают, да, несмотря на то, что мы ее восстановили полностью при реконструкции, вот к 300-летию Петербурга. Продолжают у нас исчезать пики, кукурузки литые.
Нельзя поймать, ну, как-то это остановить. Ничего нельзя сделать, да?
А?
Ничего с этим сделать нельзя.
Знаете, с этим ничего нельзя сделать.
Можно к Ольге обратиться, к Ольге Моисеевой?
Да, да, да.
Оля, а немножечко расскажите нам о традициях, вот именно связанных с архитектурными сооружениями. Вот мы тут про решетки говорим. А есть же всякие беседки, лавочки и прочее-прочее. Это какая-то есть вот особенность именно русской садовой архитектуры?
Садовая архитектура, есть одна большая особенность – это масштабность, чего, в принципе, не могут себе позволить многие европейские сады и даже, ну, в основном императоры, то есть могли позволить наши купцы. У нас в императорских садах, если считать императорские сады, в принципе, ничего своего, ну, вот сейчас на скидку я не могу сказать, что что-то было. Это в основном усадебные купцы, у них были свои архитекторы, которые были русскими, а не приглашенными за границами. Они придумывали что-то свое. То, что касается вот императорских садов, наверное, я сейчас не вспомню, не могу сказать.
Тогда у меня вопрос еще к Ирине. Ирина, а те беседки, те павильоны, которые существуют также в комплексе Михайловского сада, у них какое было предназначение? Я помню, что в советское время меня туда водили девочкой, и там играли, например, в домино, там собирались. Потом, когда началась перестройка, там образовался такой гайд-парк, и там выступали разные люди, и какие-то либералы, и полусумасшедшие, все приходили туда посмотреть, к павильону Росси, послушать эти выступления. А до этого как они использовались?
Вы знаете, у нас особенно беседок-то нет, кроме павильона Росси.
Ну, павильон Росси, да.
У нас никаких парковых сооружений больше не существует в Михайловском саду.
Ну, как он использовался, павильон этот?
Этот павильон, да, вообще первоначально использовался как пристань. Подплывали на каких-то маленьких лодочках, катерах, выходили на пристань, там можно было в павильоне отдохнуть, выпить чаю, послушать музыку.
То есть все-таки, значит, пускали туда народ? Вы говорите, что сад был закрытым.
Нет, я имею в виду, что это было не для народа, а именно для царской семьи.
А,
он
вот
использовался
так
для царской семьи. А для народа он уже был использован только в советское время, когда стал парк общественным.
А сейчас что в этом павильоне у вас?
Сейчас вот мы закончили реставрацию двух помещений. Они очень небольшие, с росписью на потолке, но очень такие камерные и уютные. И, возможно, мы будем их использовать под какие-то временные выставки.
Вообще о реставрации, конечно, этого сада очень интересно поговорить, потому что он невероятно изменился абсолютно. Я не знаю, это бывало когда-нибудь в Петербурге?
Нет, в этом
не было, да? Потому что в какое-то время он в такое запустение впал и превратился, ну, в большое пространство, окруженное красивейшей решеткой перед красивейшим дворцом. Заросшее абсолютно, с кучей дорожек, вытоптанных лужков. И за несколько лет абсолютно изменился. Какие работы были там проведены? У меня вопросы к Ольге и к Ирине. Пожалуйста, может быть, Ольга начнет как ландшафтник.
Ну, первое, самое главное, что у нас есть в Михайловском саду, это масляный луг. Это рама дворца, она должна быть... И его очищали от деревьев, что очень, конечно, было болезненно для горожан, я думаю. Вот. Я, к сожалению, не участвовала. Я в процессе реставрации Михайловского сада. Я появилась в Русском музее несколько более позднее. Но вот Ирина Викторовна, она...
Тогда Ирина Викторовна, кто знает, тот отвечает, пожалуйста.
Хорошо. Значит, при реконструкции... Ну, назовем так, реконструкция, реставрация, потому что реконструкция тоже в Михайловском саду была, потому что у нас реконструировались сами дорожки, реконструировались инженерные сети, которые там проложены. Но это в основном электричество, потом мы сделали новую систему полива, которая, правда, сейчас еще не работает, у нас не закончена реставрация Михайловского сада, нам вот еще предстоит вторая очередь этих работ. Вообще были выполнены очень большие работы.
Реставрация что значит? То есть вы восстанавливали его в том виде, каким он был когда-то?
Мы делали подсадку деревьев, убирали те деревья, которые у нас появились совершенно стихийно в процессе развития сада, вот в процессе его жизни. Убирали больные деревья, высохшие деревья. Их не так много от общего количества, где-то, наверное, 17% от общей массы. У нас сохранились старовозрастные деревья, которые были еще, наверное, при расстреле, я думаю.
Это дубы какие-нибудь или что?
Да, это большие дубы, там была аллейная такая посадка, и мы выполнили художественную подсветку этих деревьев, чтобы показать всю их красоту. Они очень мощные, они обрамляют масляный луг как раз. Вот. Единственное, что мы не сделали, это мы не убрали вот ту дорогу, которая разделяет Масляный Луг сейчас на две половины. Мы ее оставили, но для горожан это, конечно, удобнее. Хотя первоначально ее не было.
Ну, к какому году сейчас вернулся сад? К 1820-м?
Вы знаете, нельзя так сказать, что к 1820-му. А сад, в общем-то, планировка сохранилась Минеласа и Росси. Какие-то аллеи сохранились еще от Растрелли. И вот сад нельзя вернуть к какому-то определенному времени, потому что время идет, все изменяется, деревья вырастают, естественно. Мы не убираем старовозрастные деревья, которые когда-то имели там возраст 10-15 лет, сейчас им уже 200 и больше даже может быть. Вот, поэтому нельзя сказать, что сад реконструировался на какой-то определенный период. Мы сохранили максимально все, что возможно.
А какие, кстати, это деревья? Какие?
Дубы.
Да, дубы, только дубы исключительно.
Нет,
разве?
В основном дубы. Там есть вязы очень большие, тоже старые, липы. Вот есть упоминание по поводу маньчжурского кедра, но что-то я вот его не нашла, я его не помню.
Мне кажется, что садовник ошибся, когда называл маньчжурским кедром. Единственный кедр, который растет у нас, это кедровая сосна. Ее тоже называют кедром.
Но у вас еще есть на участке уникальный дуб, которому, если я не ошибаюсь, около 400 лет, и вы будете праздновать его день рождения.
Ну, мы планировали, да, отпраздновать день рождения этого дуба и удостовериться в том, что ему действительно столько лет, взяв стерн. Это такая операция, дендрологическая операция дерева.
Скажите, пожалуйста, все-таки возвращаясь к фестивалю, который называется «Императорские сады России», да, а не «Императорский сад один», их все-таки предполагается некое количество. Вот какие бы вы еще назвали сады, о которых стоит вспоминать и на которые еще можно посмотреть на территории нашей страны?
На территории нашей страны у нас в городе и в пригороде императорских садов. Например, вот у меня мой любимый императорский сад – это Гатчина, к сожалению, сейчас очень запущенная, Павловск. Пушкин. В Москве есть тоже императорский сад.
Арененбаум, наверное, можно вспомнить, да?
Конечно, да. Каждый император, в принципе, он старался оставить что-то свое, потому что у всех были свои вкусы, и не у всех была возможность, и, может быть, даже желание переделывать что-то, оставшееся им от предыдущего, от потомков, от предков, вернее.
Ольга, а вот у Михайловского тоже, наверное, выражен какой-то в нем вкус, какой-то характер в нем есть в этом парке императорском. Какой, на ваш взгляд?
Надо сравнить с человеческим характером.
Ну, как вам кажется? Потому что 80-е, он мне казался таким очень мрачным местом. Там как-то всегда было мало солнца.
Ну, задача, если говорить о Михайловском саде, если развивать эту мысль, да, то вот, например, регулярный сад, вот у нас он есть летний, он скоро будет регулярным, и любой регулярный сад, это демонстрация человеческой власти над природой. А пейзажный сад, которым является Михайловский, это слияние человека с природой. То есть это сад для медитации, для отдыха, для каких-то спокойных мыслей.
Вы запустите рыбу в ваш пруд?
Да, запустим.
Карпов. Я думаю... Нет, действительно есть такая идея?
Ну, вообще рыба там есть. И рыба появляется там сама собой в процессе того, что туда приезжают, прилетают утки, которые приносят с болота икру, и которая там вылупляется, и рыба плавает в пруду. Карпов у нас не планируется. Карпы должны быть в летнем саду, там есть специальный пруд. Но лебеди, мы хотим лебедей очень сильно в Михайловском саду.
А они там были? Потому что лебедь, я помню, в летнем всегда было.
Нет, ну, конечно, были, конечно.
Вообще в нашем климате можно все-таки содержать сады открытые, не зимние, а именно вот на живой природе. Если правильно подобрать деревья и цветы.
У нас замечательная природа, абсолютно. У нас очень хорошая природа. И можно содержать великолепные сады. Я видела очень много старинных фотографий, где, несмотря на то, что не было газонокосилок, каких-то удобрений, сады великолепно выглядели.
А как же эта легенда по поводу английского газона, который вот выглядит так прекрасно, потому что его 300 лет стригли? У нас все-таки нет такого большого опыта по части стрижки.
Ну, у нас есть 200-летние... Кстати, в Англии эти газоны, их стригли овцы. Это так, наверное, все об этом знают. Вот, и их там просто выпасывали, и они там паслись, стригли, получился английский газон. Вот, у нас есть газонокосилки теперь.
Я знаю, что в Русском музее появились новые штатные единицы, как раз ландшафтные архитекторы, в связи с тем, что столько появилось новых функций садовых. Много новых сотрудников?
Ну, у нас...
Пока нет.
Пока нет. Хотелось бы больше, конечно. Ну, я думаю, что...
Хотелось бы, конечно, иметь побольше штатных единиц, потому что тема такая очень интересная, очень обширная. И надо постоянно поддерживать вот то, что, допустим, мы провели реконструкцию, да, и... Содержать вот все это хозяйство, весь этот сад очень тяжело.
Пока еще животных нет, а будут павлины. Павлины должны ходить там и плакать.
Вы знаете, с павлинами очень сложно, потому что все-таки это нужно тогда еще и орнитологов каких-то привлекать.
Вот и нужно.
Потому что просто ландшафтные архитекторы с этой задачей не справятся. Тут нужны специалисты.
Ну что ж, спасибо вам большое за такой яркий рассказ о Михайловском саде при Русском музее. Здесь у нас в студии «Эхо Москвы», в смысле в студии «Эхо Петербурга», были Ирина Тетерина, главный архитектор Русского музея, и Ольга Моисеева, ландшафтный архитектор.
И я только хотела добавить, что если кто отправится в Санкт-Петербург или уже сейчас там, то до 3 июня можно полюбоваться на это искусство ландшафтное в Михайловском саду.
Спасибо большое. До встречи.
Программа Ксении Лариной и Ксении Басилашвили «Музейные палаты».